Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в Евангелии от Матфея, 22 глава. Мы с вами говорим о противостоянии. Мы с вами будем говорить сегодня о неудобных вопросах, на которые пришлось отвечать Иисусу. Оказалось, что неудобными эти вопросы были для тех, кто их задает. Но уж никак не для Иисуса. В прошлый раз я не упомянул вещь, которая показалась очень простой и очевидной, но все-таки сказать о ней нужно. Помните притчу о брачном пире? Помните о людях, которые были приглашены на брачный пир, когда званые не подтвердили свой приход? Очевидно, что Иисус говорит о язычниках, обращаясь к еврейским старейшинам, к еврейским учителям. Иисус говорит: «Вы отказались от этого призыва. Вы сказали нет». И вот по этой причине теперь это слово призыва обращено к язычникам. Мы узнаем об этом, например, из первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. Он обращается к язычникам и говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда непомилованные, а ныне помилованы». И вот иудейским вождям, иудейским лидерам стало не по себе. Иисус фактически говорит им о том, что вместо них к Богу будут приходить язычники. В этот момент противостояние еще более обостряется. И раз уж встал вопрос о язычниках, мы читаем 22 главу, 15 стих Евангелия от Матфея: «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах». Иными словами, Иисус говорит: вот надо сделать так, чтобы он сказал что-то такое, к чему можно было бы придраться. Да, им не понравилось, что он говорит про язычников, но к этому, строго говоря, не придерешься. Зацепки против Иисуса здесь нет, а надо, чтобы была. И вот 16 стих. «И посылают к нему учеников своих», то есть фарисеев, «с иродианами». Иродиане были даже не религиозной, а политической партией. Иродиане – это партия в Израиле времен Иисуса Христа, которая поддерживала римскую власть. Они поддерживали Ирода. Именно поэтому они так и назывались. Это партия, состоявшая из евреев, из иудеев, но при этом поддерживавшая римлян. Вполне возможно, что среди фарисеев, то есть людей, которые являлись фарисеями по своим религиозным убеждениям, были иродиане по убеждениям политическим. И вот эти люди приходят к Иисусу и задают ему вопрос, который на самом деле был настолько провокационным, что ответ на него можно было назвать экстремизмом того времени. Более того, казалось, что как бы ни ответил Иисус на этот вопрос, любой его ответ можно будет назвать экстремистским. К любому ответу можно будет так или иначе придраться. «Учитель», — говорят они, — и дальше следует лесть: «Мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божию учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Вроде бы это добрые, хорошие слова. На самом деле мы знаем причину, мы знаем задачу этих людей. Они говорят все это для того, чтобы уловить, для того, чтобы поймать Иисуса. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать или платить налоги кесарю или нет? Иисус отвечает не только, даже не столько на их вопрос. Иисус отвечает на состояние их сердца. 18 стих. Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Слово «лицемеры» мы с вами еще услышим неоднократно в 23 главе. Он начинает с того, что рассказывает им об их подлинном состоянии. Это, кстати говоря, еще и ответ на лесть. Человека можно пробить лестью, человека можно соблазнить лестью. Иисуса лестью не пробьешь и не соблазнишь, потому что Иисус не только полностью человек, но также и полностью Бог. По этой причине он не имеет греховной природы. И вот он разбирается в состоянии человеческого сердца и видит его таким, какое оно есть на самом деле. «Лицемеры», — говорит Иисус этим людям, — «покажите мне монету, которую платите подать». Они принесли ему динарий, читаем мы в 19 стихе. Один из вопросов, которые здесь часто задают: а зачем ему нужно было просить у них динарий? Неужели у него не было своего? Я предполагаю, что да, не было, потому что эти монеты ему были не нужны. «Покажите мне монету», — говорит Иисус. Ему принесли. 20 стих. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево», то есть римского императора. Тогда говорит им: «Итак, отдавайте Кесарево Кесарю, а Божье Богу». Вопрос, который задавали фарисеи и иродиане, был как будто вопросом выбора. И как будто любой выбор, какой можно было сделать, можно было также обратить против Иисуса. Если бы Иисус сказал: «Нет, нет, нет, ни в коем случае не платите налоги, потому что мы не можем принять над собой никакую чужую власть», он бы стал преступником с точки зрения римлян. И иродиане сделали бы все, что от них зависит, чтобы выдать Иисуса римлянам. И тут было бы совершенно конкретное свидетельство, конкретная аргументация. Иисус призывает идти против римской власти. Если бы Иисус сказал: «Да-да-да, конечно, конечно, нужно платить налоги», тогда заработали бы фарисеи. Они сказали бы: «Ну вот он, засланный казачок, он кажется вам лидером национально-освободительного движения. На самом деле он просто заслан сюда римлянами. Слышите, к чему он призывает? Платить налоги этим оккупантам и таким образом признать Кесаря, римского царя, как будто богом, что противоречило бы первой заповеди». Иисус не делает ни того, ни другого. Иисус говорит: «Да, отдавайте Кесарево Кесарю, а Божье Богу». Давайте разберемся. По чьему указанию чеканилась эта монета, на которой картинка, которую можно назвать идолопоклонством или поводом к идолопоклонству? Там ведь картинка Кесаря, то есть получается, что у израильтян есть изображение Кесаря. Почему чеканится эта монета? Ответ очевиден. Потому что вокруг Рима. Это римские деньги, это римское повеление. Значит, монета эта принадлежит римлянам? Да. И, естественно, ее необходимо отдавать римскому императору. То есть вы получили эту монету, и у вас есть основания ее отдать, ее вернуть. Кстати, тот факт, что на монете языческое божество, а император в Риме обожествлялся, должен был бы служить основанием к тому, чтобы избавляться от этой монеты. Если вы настолько противостоите идолопоклонству, зачем вы держите у себя вот эти идолопоклонные монеты? Отдавайте! Кроме того, у Израиля были еще и другие причины все-таки платить римлянам. Ну, например, Израиль пользовался римскими дорогами. Это были лучшие дороги своего времени. Так что основания платить налоги здесь были совершенно конкретными. Но, кроме того, Иисус говорит: «Отдавайте Божье Богу». Помните, мы уже беседовали с вами об этих людях, которые сказали «нет», когда получили подтверждение, приглашение на брачный пир. Помните, мы с вами говорили о виноградарях, которые сказали «нет», когда пришло время отдавать урожай. Иисус напоминает: «Отдавайте Божье Богу, не обкрадывайте Бога». Иисуса спросили и дали ему выбор, да или нет, платить налоги или нет. Иисус говорит: да, но это еще не все. Отдавайте Божье Богу. Реакция была вполне предсказуемая. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Они ничего уже не говорят. Им нечего уже возразить. Но они продолжают свои попытки уловить его в слове. 23 стих. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Здесь давайте тоже остановимся. Саддукеи были людьми образованными. И в исследовании Писания они вполне себе поднаторели. Штука только в том, что они принимали лишь 5 первых книг Ветхого Завета, только Пятикнижие Моисеева и ничего больше. Они отрицали чудеса, они отрицали все сверхъестественное. И вот эти люди, которые не верят в воскресение, приходят к Иисусу, который, между прочим, обещал, что обязательно воскреснет на третий день. Это его обещание. И вот саддукеи пытаются возразить Иисусу, и в ходе этой попытки они придумывают совершенно невероятную, совершенно искусственную, абсолютно надуманную историю. 24 стих. Учитель, Моисей сказал: «Если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». А теперь начинается эта нелепая история. «Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена». Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее. А в воскресении, в которое, между прочим, эти люди, саддукеи, не верят. В воскресении, над которым они хотят посмеяться. Вся эта история — это насмешка. Искусственно созданный сценарий. Ситуация, которая очень маловероятна. Абсолютно ходульная история. Вот такой вопрос задают Иисусу. И он начинает с того, что говорит о состоянии сердца самих спрашивающих. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Иисус говорит: вы не знаете двух вещей. Во-первых, вы не знаете Писаний. Мы увидим с вами, что учение о воскресении можно найти даже в книгах Моисея. Почему они не нашли? Да потому что они не знают Писаний. И во-вторых, кроме Писаний, вы не знаете также силы Бога. Вы наслышаны о Боге, но вы не знаете, не ощущали на себе, как действует Бог. Ибо в воскресенье, читаем мы дальше, не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Я хочу обратить ваше внимание на слово «как». Люди в небесах не станут ангелами. Они просто в каком-то важном смысле будут похожи на ангелов. 31 стих. «А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченное вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова». Бог не есть Бог мертвых, но живых. Давайте здесь также остановимся для того, чтобы прокомментировать. Иисус говорит о том, что в небесах не будет брака. Не будут жениться, не будут выдавать замуж. Я все-таки считаю на основании Священного Писания, что мы узнаем друг друга. Мы не станем в небесах глупее, чем сегодня. Если сегодня мы друг друга узнаем, то и в небесах, даже при всем нашем прославленном новом теле, мы друг друга узнаем. Но при этом Иисус говорит, не надо переносить земные понятия на небеса. Не надо считать, что в небесах, допустим, если здесь на земле были муж и жена, а они все время вместе, не надо считать, что в небесах они также обязаны быть вместе. Они могут быть, а могут и не быть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я предполагаю, что есть семейные пары, и их немало, я думаю, их большинство, которые совершенно добровольно в небесах останутся вместе. Они будут проводить вместе вечность. К сожалению, я не только предполагаю, но и по личному опыту знаю, что есть пары, которые сегодня называются мужем и женой. Но они так далеко друг от друга, что никакой общности между ними нет. И вполне возможно, что в небесах члены таких семей решат жить друг от друга подальше. И не знаю, как это будет, так оно будет или нет, но допускаю, что может быть и так. Ну и по поводу Бога мертвых или Бога живых. Бог, обращаясь к Моисею при горящем кусте, в книге «Исход», между прочим, второй книге Пятикнижия, говорил о себе: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова». Но к тому моменту и Авраам, и Исаак, и Яков давно уже были мертвы. Когда-то в детстве многие из нас читали, я уверен, что и вы читали, книжку, которая называется «Три толстяка». Была книга, был спектакль, был фильм даже вроде бы. Так вот, теперь представьте себе книжку, которая называлась бы «Три мертвеца». Если Авраам, Исаак и Яков мертвы, то весьма забавно рекомендует себя Бог в книге «Исход», 3 глава, незадолго до того, как Моисею предстоит пойти к фараону и потребовать освобождения израильского народа. «Что я скажу? Кто ты?» — говорит Моисей. Представьте себе, что в этой ситуации Бог ответил бы: «Знаешь, я Бог троих мертвецов, которые уже давно похоронены, разложились, и вообще ничего от них не слышно, ничего от них нет». Неужели такому Богу был бы смысл служить? Неужели вы готовы служить Богу трех мертвецов? Нет, Бог представляет их живыми. Получается, что в каком-то другом мире, в каком-то другом измерении Авраам, Исаак и Яков остаются живыми. Люди, которые были праведны перед Господом, которые были омыты Его кровью, которые были оправданы Его жертвой. Вот эти люди имеют полное право приходить к Богу и говорить: «Ты Бог живых». Но интересно, что эта идея, которая относится к нам, к современным христианам, должна была быть понятной уже во времена Иисуса Христа. И, в принципе, книжники должны бы это понимать. Не случайно Иисус их упрекает: «Вы не знаете Писания и не знаете силы Божьей». Они попытались придумать какую-то совершенно нелепую историю для того, чтобы уловить Иисуса. Им это не удалось. 33 стих. «И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе», то есть они решают, что делать дальше. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“» Это еще один сложный вопрос. Дело в том, что во времена Иисуса Христа велись большие споры о том, что важнее – любовь к Богу или любовь к ближнему. Иисус отвечает и то, и другое. 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Он говорит: «Да, начинается все с любви к Богу». Но нельзя говорить, что любовью к Богу все и заканчивается. Любовь к Богу имеет свои конкретные проявления. 39 стих. «Вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“». Это отношение к другим людям. На сих двух заповедях, продолжает Христос, утверждается весь закон и пророки. И опять сказать им нечего. Они начинают думать, что делать дальше, как уловить Иисуса теперь. Иисус наносит предупреждающий или превентивный удар. 41 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: „Что вы думаете о Христе? Чей он сын?“» Говорят ему: „Давидов“. Тут было понятно. Мессия, в принципе, по определению, сын Давидов. И это они знали. Они только не готовы были принять то, что Мессия должен быть рожден сверхъестественным образом. Они не готовы были принять божественную сторону природы Мессии. 43 стих. Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“»? Это 109-й псалом. Самое начало. «Сказал Господь Господу моему», пишет Давид. И вот тут, собственно, и начинается вопрос. Речь идет о сыне Давида, о Мессии, потому что обещание «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» — это обещание, несомненно, относится к Мессии, это про него. Но при этом мы читаем, что Давид называет его Господом. «Сказал Господь Господу моему». Мы обычно не называем сына господином, не так ли? Если Давид называет своего сына, Мессию, который придет через много поколений после него, если Давид его называет господином, то это какой-то необычный сын. Как это может быть? Мы еще вернемся к этому фрагменту, когда будем говорить о Евангелии от Марка, 12 глава. Пока обращу лишь внимание на то, что очевидно из этого текста. Мессия не просто сын Давида, то есть его человеческая сторона. Мессия еще и что важнее, сын Божий. Это его воплощение. То самое воплощение, которое так легко потерять, потому что оно подобно чуду. Его легко не заметить, но при этом мы теряем также и все христианство. 46 стих. «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». Все, вопросы закончились. Попытки уловить его таким образом закончились. И вот тут начинается 23 глава. Это самое, пожалуй, суровая глава. Иисус начинает обвинять религиозных лидеров Израиля. Я думаю, что многое мы увидим такое, что похоже на современную церковь. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Дальше выясняется, в чем это говорение, но не делание. Да, эти люди исследовали Писание, эти люди комментировали Писание. И это хорошо, это правильно. И вместе с этими людьми вполне можно было бы разбираться в Священном Писании. Только нужно понять, что их жизнь отстоит далеко от заявленных идеалов. В чем же это отстояние заключается? Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. То есть они обременяют заповедями своих учеников, своих слушателей, но сами говорят: «Мы так не будем. Мы не хотим принимать на себя это бремя». Они требуют от слушателей больше, чем Бог требует от них, и уж тем более больше, чем они сами требуют от себя. 5 стих. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих». Иными словами, они пышно одеваются. «Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Иными словами, эти люди любят почет. Эти люди любят славу. И слава эта достигается за счет того, что их считают высокодуховными. Иисус обличает этих людей. Интересно, что многое из его обличений сегодня совершенно справедливо, когда мы говорим о церкви, о руководстве церкви. Читаем дальше. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос». Иными словами, не надо увеличивать и раздувать вот эти чины, звания. 11 стих. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам». И дальше начинается «горе» и «лицемеры» — два главных слова. Я сейчас прочту буквально пару стихов, а уже дочитывать и обсуждать будем в следующий раз. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Это люди, которые вроде бы занимаются служением, но служение это по плоти, и плоды его также по плоти. Не меняется при этом человек. В то время как подлинное служение – это когда мы меняемся силой Иисуса Христа. Но, к сожалению, на сегодня наше время ушло. Мы встретимся в следующем выпуске и продолжим эту беседу. А пока, друзья, всего доброго и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.